Вы застаетесь на хвалях свободы. С вами далее у студии Алена Тиханович. Звярну увагу на некалькі галоўных тэмаў эфіру сённяшняга дня 5 студзеня. Як выжываць дробным бізнэсоўцам? Пра што будзе заходне-беларускі раман «Саветы 1939» і якой можа быць парфума для Александра Лукашэнкі? Сёння не выйшлі на працу прадпрымальнікі са Ждановічаў. Практычна зачынены чэрвеньскі рынак у Менску і дзясяткі іншых рынкаў па ўсёй Беларусі. Індывідуальныя прадпрымальнікі не згодныя з указам нумар 222, які яны сцвярджаюць, не дае магчымасці гандляваць нехарчовымі таварамі без дакументаў аб паходжанні. Вось як апісвае свае ўражанні аўтар блогу на свабодзе Ігар Кананович. Моцны мароз, нязвыклая цішыня, роль шторы з прэс апушчаная, і ты ідзеш нібы ў лабірынце фірму жахаў або кампутарнай гульні. Тут і там на ўзроўні вачэй целяпаюцца ад подуху ветру абвесткі. Уласнік прадае гандлёвы павільён. Срочна, недорага, очень харошы. Дробныя бізнэсоўцы самастойна пачалі ладзіць сходы ў пустых гандлёвых цэнтрах. Так слонімскія прадпрымальнікі прапануюць правесці марш у Менску. Каля 300 прадпрымальнікаў з буйнейшых рынкаў Гомеля таксама сёння правялі стыхійны сход, дзе патрабавалі ад уладаў забяспечыць ім канстытуцыйнае права на працу.
Я хочу обратиться к своему правительству и попросить его, наше право на труд, дайте нам его, оставьте нам его. Мы нашли себя, мы востребованы. У меня очень много своих постоянных покупателей, которых я тоже подвести не хочу. Я выбрала свою дорогу, я хочу идти ей дальше. Я гражданин своей республики. Я не хочу уезжать ни в Россию, ни на Украину. Я хочу быть дома.
Віцебскія прадпрымальнікі падчас сходу ў гандлёвым цэнтры «Віком» прынялі рашэнне пайсці заўтра ў аблвыканкам, каб давесці кіраўніцтву вобласці сваю пазіцыю, чаму яны з 1 студзеня спынілі працу. У аблвыканкам накіруецца дэлегацыя з прадстаўнікоў 5-6 кірмашоў абласнога цэнтру. Пра гэта паведаміла кіраўніца аргкамітэту па стварэнні прафсаюзу прадпрымальнікаў «Разам» Ірына Яскевіч. Яна разважае пра цяперашнюю безвыходную сітуацыю.
Сегодня немыслимо думать о том, что штраф будет 100 миллионов, 200 миллионов, 500 миллионов. Кто где когда бачил такие гроши и держал, тримал их в руках? И где их взять сегодня? Грошей нема ни у предпринимальников, ни у людей, которые ходят некуда на работу. Когда заводы потребуют дотаций, когда колхозы потребуют дотаций, а что делать человеку, у которого детки? Ён павінен ці нешта скрасці, ці ў государства сцягнуць нейкую рэч і прадаць, ці ў суседа здачы нешта вывезці. Сітуацыя вельмі жудасная, я б сказала. І калі аб ёй задумоўвацца, то я не ведаю, як людзі яшчэ пасміхаюцца адзін аднаму. Кажуць адзін аднаму прывітанне. Хоць магу сказаць, што ўжо ёсць факты таго, што людзі ў дэпрэсіі. Яны рады пачуць любое добрае слова і любое, хоць нейкі празрысты намёк на тое, што пра нас успомняць, нас убачыць. Так вось патрэбна рабіць тое, што б нас убачылі.
Кажа Ірына Яскевіч з Віцебску. Яшчэ адна прапанова, якая прагучала сёння тут на сходзе, патрабаваць сертыфікатаў на тавары, якімі гандлююць сеткі еўраопту або кароны. Кірмашовыя гандляры ўпэўненыя, што іхныя тавары нічым не горшыя за тое, што можна набыць у краме. Аднак спецыяльныя дакументы патрабуюць толькі ў іх. Александр Лукашенко сёння прыняў удзел у матчы супраць каманды Швейцарыі ў рамках 12-га каляднага міжнароднага турніру аматараў хакею. Гульня завяршылася перамогай каманды кіраўніка Беларусі з лікам 9-7. Александр Лукашенко адзначыўся галявой перадачай. А парфумер Улад Ракунов, які стварыў водар «Inspired by Владимир Путін», паведаміў нашаму корэспандэнту, што створаны і пах Беларусі, які неўзабаве мае быць прадстаўлены як нацыянальны сімваль. Што да духоў для Лукашэнкі персанальна, то яны яшчэ не замаўляліся. А якім бы спецыяліст уяўляў такі парфум?
Возможно, здесь аромат должен быть более острым, чем тот, который создан для Владимира Владимировича. Мне кажется, здесь были бы уместны такие острые специевые ноты, немного режущие. Ведь характер у Александра Григорьевича очень жесткий.
Больш поўнае інтэрв'ю з парфумерам пазней у праграме. А папулярызатар беларускай мовы Глеб Лабадзенка ініцыяваў выданне ці перавыданне беларускага эратычнага фальклору. Гэта будзе сучасная адаптацыя навуковай працы беларускіх фалькларыстаў.
Гэта вельмі вобразна, гэта вельмі глыбока, гэта як бы вельмі аўтэнтычна, таму што тыя людзі, якія знаёмы з творчасцю, напрыклад, Рыгора Барадуліна, якія бачылі ягоныя кніжкі з Дубавіці, «Вушацкі словазбор», дыск «Гойкнуў барадзік», дзе ён спявае гэтыя эратычныя прыпеўкі, яны разумеюць, што ні пра якую пошласць тут гаворкі ў прынцыпе ісці не можа.
Заставайцеся на нашых хвалях, пазней вы пачуеце прыклады некаторых беларускіх эратычных прыпевак.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. З новага году праца бальшыні гандлёвых цэнтраў і рынка ў Беларусі паралізаваная. Прадпрымальнікі лічаць, што прычынай гэтага стаў прэзідэнцкі ўказ нумар 222. Гэты дакумент не дае магчымасці гандляваць нехарчовымі таварамі без дакументаў аб іх паходжанні. Прадпрымальнікі заяўляюць, што з-за гэтага без сродкаў да існавання застанецца да 500 тысяч чалавек, сем'і прадпрымальнікаў і тыя, хто залежыць ад іх. Алесь Дашчынскі пагутарыў з лідараў прадпрымальнікам.
Індывідуальныя прадпрымальнікі нязгодныя з указам нумар 222, які, як яны сцвярджаюць, не дае магчымасці гандляваць нехарчовымі таварамі без дакументаў паходжання, збяруцца на антыкрызісны форум 11 студзеня. Але яшчэ да форуму стыхійна ладзяцца мясцовыя сходы ў Віцебску, Гомелі, Магілёве. Старшыня грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка распавёў «Свабодзе», што мае дачыненне толькі да падрыхтоўкі антыкрызісных форуму, а мясцовыя сходы ініцыятывы саміх прадпрымальнікаў, што не каардынуюцца зверху.
Мы предупреждали власти, что нужно быстрее, наоборот, реагировать, а не запускать. Это все может сейчас носить стихийный характер. Мы единственное организовываем это антикризисный форум. Ну и мониторим ситуацию, держим связь со всеми. А что на уме человека, мы не знаем. И это главная угроза для нынешних властей. Потому что бороться с организованным протестом они научились. Бороться со стихийным протестом, вот это для них очень серьезная проблема. Дело в том, что я позвонил Костею Жене Анатольевне, это замминистра. Я начал с того, что посмотрите, рынки пустые, торговые центры пустые на 90%. Надо что-то делать, надо прекращать это безобразие. В ответ я услышал, что были новогодние праздники, выходные в стране. Из чего взяли, что что-то тут произошло. Естественно, меня это обескуражило. Я тогда встречный вопрос, сколько вам надо взять, чтобы вы увидели, что есть проблема. Потом, естественно, был разговор на повышенных ценах. Мне говорилось о том, что юридические лица требуют равных условий. Я им говорил, что индивидуальные предприниматели в нынешних условиях работать не могут. Необходимо срочно снимать эту проблему. Не каким-то образом конкретно предложил им ввести мораторий на полгода и за этот период принять решение компромиссное, которое устроит все стороны. Разговаривали, доказывали друг другу. Их позиция такая: почему у нас такой народ? Вот она не понимает, почему у нас такой белорусский народ. Якобы вот давала 1.5-2 года на перестройку бизнеса. А наши люди этого не сделали. Я говорю, ну слушайте, другого народа нету. Ну вот такие люди. Она говорит, ну так если не могут перестроить, может надо чем-то другим заниматься. Я говорю, ну и с другим тоже заниматься здесь особо не занимаешься. Мне кажется, что здесь нужно по-другому вопрос ставить, что нужно создавать условия для того, чтобы бизнес работал, а не уничтожать его. В конце уже разговора она сказала, что переживает, конечно, и озабочена вот этой ситуацией. Но я так понял, что пока не будет отмашки сверху, никто ничего делать не будет. По нашей информации, с регионов налоговые инспектора, предприниматели просили, чтобы те писали заявление, что якобы они в отпуске. У меня такой вопрос в связи с тем, что вот это все происходит. Я вот не понимаю, вот власти занимаются самоуспокоением, они хотят кого-то обмануть. Хочу сказать, что они прежде всего себя обманывают. Тем, что вот думают, что люди в отпуске, да, нет, сам. Я еще раз хочу заявить. Люди приостановили свою работу из-за невозможности исполнить законов, которые придумали чиновники. Точка.
Каже Анатоль Шумченко. Каля 300 прадпрымальнікаў з буйнейшых рынкаў Гомеля сабраліся сёння ў гандлёвым цэнтры «Сакрэт» на стыхійны сход, каб патрабаваць ад уладаў забяспечыць ім канстытуцыйнае права на працу. Адміністрацыя цэнтру «Сакрэт» вымусіла іх падняцца на 4-ты паверх, каб і бізнэсоўцы, і журналісты менш бачылі і здымалі пустыя гандлёвыя ралеты. Па падліках ініцыятараў сходу на працу сёння выйшлі толькі 7 прадпрымальнікаў са 125, якія працуюць у «Сакрэце» і плацяць адзіны падатак. Прылеглыя да «Сакрэту» гандлёвыя рады цэнтральнага рынку спрэс пуставалі. У 3 месцах прадавалі толькі дзіцячыя цацкі ды зімовыя буркі з галёшамі. Адкрываючы супольны сход дробных бізнэсоўцаў, старшыня рады прадпрымальнікаў «Сакрэту» Наталля Дасько заявіла.
Полтора года индивидуальные предприниматели, советы, перспектива неоднократно обращались к руководству страны с просьбой как-то найти решение для того, чтобы индивидуальный предприниматель, как плательщик единого налога, смог работать в том же режиме, в котором работал. Но за этот период руководство нас не услышало. Никаких альтернативных предложений со стороны руководства не поступило.
Індывідуальныя прадпрымальнікі лічаць, што кіраўніцтва краіны, увёўшы ўказ без ніякіх паправак і зменаў, дапусціла вялікую памылку, бо выкінула на вуліцу толькі на Гомельшчыне каля 28 тысяч дробных прадпрымальнікаў. Вось галасы некаторых з іх.
Мы сегодня собрались, можно сказать, по печальному поводу. У нас нет работы. Нет работы у нас, нет работы у наших детей, друзей. Если раньше мы еще что-то зарабатывали, то сегодня с этой системой, с этими доходами народа и нас, мы фактически ничего не зарабатываем. Можно сказать, что на завтра нам придется идти куда-то, чтобы попросить на кусок хлеба.
Нам не надо рисковать своей головой и своим товаром. Мы хотим жить, работать честно. Мы хотим, как мы работали. Мы привезли свой товар, продали его, мы заплатили налог. Для информации, внимание, люди, мы платим 5 миллионов и 6 миллионов единый налог в месяц. Только налог. Россиянин, они платят налог от метров квадратных. Ролет, имеющий 25 квадратных метров. Я плачу $300 налога. $300. А россиянин, стоящий на таком же товаре с единым налогом, платит $50, а Украина 8.
Я распродаю товар от того, чтобы хоть выручить свои денежки, которые я вложила в товар. Не за что покупателям нашим жить теперь. Детка, уступи мне на трусняках 5 рублей, я уступаю 5 рублей. Имевши с трусов 3 рубля, я даже убытки себе другой товар продам. Вот это моя жизнь, это мои остатки. И еще хотела сказать. Наши местные власти гомельские дали, я сама лично слышала, дали добро. Сертификаты сделали в Гомеле 80%. Покажите, кто сделали документы честно? Поднимите.
Надо этих людей идти, которые сделали.
80% сказали. Это облсполком так дал сведения. Никаких документов никто не сделал. Я обошла всех своих девчат, спросила, покажите, у кого документы есть. Мы все сложили лапки. Мне тут в Москве выгнали за воротник. Иди, говорит, разумная тетка. И написали шильдочку. Дурных и белорусов тупых не беспокоить. Нет, дурных не отпускаем. Так мы получали, что это стране ничтожество.
Не знаем, что делать. Конечно, в панике очень большой. Есть, конечно, товар по документам. Вот оставила в ролете товар по документам. Остальное остатки завезла домой. Но все равно боюсь выходить на работу, потому что штрафы бешеные. 42 миллиона, где таких денег взять? Очень страшно. Хотим, чтобы все-таки нас услышали, как-то разобрались в нашей ситуации. Во-первых, надо, чтобы мы работали. Надо что-то решать, потому что такая толпа людей остается без работы. Это просто страшно. Это просто страшно.
У Магілёве 30 прадпрымальнікаў сабраліся на найвялікшым рынку гораду віленскім. Прадстаўніку адміністрацыі рынку і ўлады на гэтым сходзе таксама не было заўважана. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Невялікая група прадпрымальнікаў сабралася каля ўваходу на рынак. За спінамі тых, хто наважыўся выказаць нязгоду з прэзідэнцкім указам, вялікая пляцоўка, на якой да 1 студзеня выстаўляліся гандлёвыя палаткі. Цяпер яна пустуе. Сваю незадаволенасць прадпрымальнікі выказывалі журналістам недзяржаўных медыяў. Бізнэсоўцы заявілі, што сабраліся, каб іх пачула ўлада і дазволіла ім працаваць.
Тым болей у нас эканамічная сітуацыя ў стране очень сур'ёзная. Нам надо сейчас аслабленне даваць для таго, чтобы хаця б как-то эканоміку падзяржаць. Но нас не слышат. Для этого, чтобы сделать все документы, надо очень большой оборот. Мы зарабатываем на хлеб, мы не просим ни государства никакой помощи. И еще, извините меня, налоги не маленькие оплатят. У каждого два пенсионера на плечах.
Заявил первый из выступовцев. С выказывания у предпринимальников выникало, что коли не будет скасованный президентский указ, то краина вернется у часы дефицита. На ихную думку, снова расцветнее черный рынок, люди будут выезжать за межу и одеваться там, вывозячи из Беларуси валюту. Бизнесовцы натискали, что улада позбавляет людей выбору, где им одеваться.
Человек должен сам выбрать, где ему покупать товар. Или купить на рынке, или пойти в супермаркет, или в другой какой-то магазин, или в бутик. Не все же люди обладают достаточным количеством денег, чтобы покупать товар. А введение сертификации в разы увеличит стоимость товара. Мы не против платить налоги, не против. Мы хотим работать.
Выказался еще один предпринимальник. На ягоную думку, указ номер 222 ведет разбурение бизнесу многих гандляров на рынках. Знайти інших занятий так у Беларуси будет непросто, доводил он.
Вы сами знаете, как обстоят дела с работой в Беларуси. Не работают предприятия, кто-то гуляет за свой счет, кто-то на две трети уходит. Мы просто будем вынуждены присоединиться к ним.
Предпринимальники протестуются, говорячи про проблемы, выкликанные указом президента, однако дистанцировались от политики.
Политика не связана.
Мы решаем чисто экономический вопрос. У нас чисто экономические просьбы.
Отказали гандляры Вилинского рынку на питание тенья лічаць яны указ президента проявы унутранай политики державы. Могилевские предпринимальники конкретизовали тое, чего яны чакаюць от улады.
Ввести перво-наперво мораторий на проверки. Пока приостановили действие 222 указа, лучше бы было, конечно, дать нам послабление, и чтобы мы могли нормально работать по-прежнему, как вот мы раньше работали, платили налог, как положено. В данное время все предприниматели Беларуси считают, что введение вот этой сертификационной системы пока это очень рано, и нет базы, чтобы это сделать все быстро, четко и очень дешево.
Предпринимальники не супрать, как они заявили, працевать с белорусским товаром, але он дорогий.
Предлагают товар, который стоит по закупке так же само, как мы продаем. На белорусских оптовых рынках невыгодно закупать товар.
На сегодняшний день белорусский товар не конкурентоспособен.
Казали предпринимальники на своем сходе. Поводле их, апошние годы назирается падение споживецкой активности. У людей нема грошей, за что куплять потребные им речи, зазначали гандляры Вілінскага рынку. Пакуль прадпрымальнікі праводзілі сход, немало наведнікаў рынку збянтыжана аглядалі яго, не разумеючы, чаму няма гандлёвых палатак. Адна з наведніц, жанчына сталага веку, гэтак адрэагавала на пустэчу на рынку.
А вы прыйшлі нешта купіць, так?
Той дочка от пухавічок хацела. Зачем же такое тварыць? Тут і дзелаецца, пазакрывалі.
А чым была зручная вот гэтая плясока, гэты рынак для вас?
Перш, большой выбор, цены даступныя, во как для нас, для пенсіянераў.
Як зменіць ваше жыццё, калі не будзе такіх от рынкаў?
Худшую сторону. Так што, пожалуйста, если надо, мы готовы пісаць і прасіць. Пусть откроюць нам этот рынок опять.
Голосы наведников Могилевского рынка. Свобода звернулася до депутатов Палаты представников с просьбой прокомментовать протесты супрать указу номер 222. Депутат по Менской Васняцовской окрузе, кандидат экономичных наук Валерий Бороденя выказал свое меркование. Поводле его, той вольницы, якая была у предпринимальников у 90-е годы, больше не будет.
Не за два дня стало известно, что поменяются правила игры. Лучше спросить, например, у тех предпринимателей, которые посоздавали ЧУПы, пооткрывали сети магазинов, которые на этих же рынках в рамках частных унитарных или общей с ограниченной ответственностью работают. Это же с их стороны вообще-то была подача, что равные условия хозяйствования – это азбука рыночной экономики. И если человек работает в ранге не ИП, а в ранге, например, ООО или ЧУП, то не имеет никаких вообще льгот. То есть он ровненько все правила, как для любого там сетевого магазина, там для любого производителя выполняет. А ИП у нас были такой привилегированной кастой некой, которые могли иметь более выгодные условия для себя. В данном случае те люди, которые имеют некую стратегию, имеют представление о том, что будет через год, два, три, пять, имели возможность подготовиться. Президент же встречался с предпринимателями на Аквабеле. Были приняты некие правила. А иметь такого рода, офшор, мини-офшор, да, в государстве, когда все крупные игроки работают по одним правилам, а есть некие секреты, который работает совсем по-другим, это, наверное, неправильно. Речь же идет о выравнивании правил. Я готов бы их поддержать, этих ИПшников, да, мне даже жалко их где-то. Но это те люди, которые десятки лет сидели вот на этих вот схемах, и неужели они предполагали, что все будет как в 90-е годы? То есть мы пришли, вот кинулись в эту вольницу, не будет как в 90-е годы.
Такий коментар ми отримали від депутата Палати представників Валерія Бородіні.
Чому у 2015 році тема можливого розміщення російської авіабази в Білорусі стала одною з принципових для політичного життя країни? Чи має це питання тільки геополітичне, або так само і воєнно-стратегічне значення? Як Захід реагує на можливе з'явлення цієї бази? На гэты і да іншыя пытанні перадачы «Экспертыза свабоды. Вынікі году» адказваюць старшыня БНФ Алексей Янукевіч і незалежны вайсковы эксперт Александр Алесін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў у нашым эфіры хвіліну праз 20. У Мінскай Чыжоўка-арэне стартаваў калядны міжнародны турнір аматараў хакею. Афіцыйнымі СМІ падзея падаецца як галоўная ў першыя дні новага году. За прыз прэзідэнта Беларусі змагаюцца 8 зборных. Укамплектаваны яны гульцамі ў ладным веку. Некаторыя ў розныя часы станавіліся прызёрамі алімпійскіх гульняў, здабывалі кубак Стэнлі НХЛ. Але зорныя часы мінулі, і цяпер яны пагаджаюцца на шоу лакальнага ўзроўню. З працягам тэмы Ігар Карній.
Інтарэс да каляднага турніру паступова астывае. Ад раднейшага тузіна ўдзельнікаў засталося 8. При тым, што агучваліся амбітныя планы дацягнуць да фармату чэмпіянату свету – 16 зборных. Сёлетнімі гасцямі – еўрапейскія каманды за выключэннем экзатычных аб'яднаных арабскіх эміратаў. У 2014-м Александр і Мікалай Лукашэнкі гасцявалі ў гэтай краіне і далі хакейны мастар-кляс тамтэйшым аматарам. Пасля гэтага другі раз запар арабскія хакеісты прыязджаюць у не меней экзатычны для іх Мінск. За 11 папярэдніх калядных турніраў яго выйгравалі толькі 2 каманды – 8 разоў Беларусь і тройчы Расія. Нездарма беларуская прапаганда называе каманду Лукашэнкі наймацнейшай аматарскай камандай свету. Вось учора у матчы са швейцарцамі 61-гадовы Лукашэнка адзначыўся ажно 4 галявымі перадачамі. Падчас цырымоніі адкрыцця беларускі капітан заявіў, што ні ў якім разе не разглядае турнір як несур'ёзны і заўсёды чакае ад партнераў самага высокага выніку.
Отличительной чертой беларускага турніра является серьёзная спортивная составляющая, дух настоящей борьбы и самая важная преемственность профессионального и массового спорта. Всех нас объединяют искренняя любовь к этому виду спорта, стремление развивать себя лучшее качество, присущее ему. Мужественность, стойкость, целеустремленность. И не зря говорят в народе, трус в хоккей не играет.
Мало кто отмовится тыдень на широкую ногу отпочить за кошт прымаючага боку. Што тычыцца заўзятараў, то запаўнення трыбунаў звыкла адбываецца паводле разнарадкі і збольшага забяспечваецца школьнікамі ды вайскоўцамі. А яшчэ ў абавязковым парадку туды мабілізуюцца найвышэйшыя чыноўнікі. На трыбунах плячом да пляча сядзяць урадоўцы, міністры, супрацоўнікі прэзідэнцкай адміністрацыі. Чаму матчам пенсіянерскага турніру надаецца столькі ўвагі? Які каштоўны досвед спорту і маладым хакеістам могуць даць мужчыны ў веку, многія з якіх ужо з цяжкасцю стаяць на каньках? Меркаванне выказвае спартовы аналітык Уладзімір Хільманович.
Показушная все ж таки акция, натуральности вельми мало. Сам факт того, что там чиновники играют в хоккей, у них інший вид спорта, и он позитивный, але это все ж элемент пропаганды нашей державы. Робится с одной метой только показать, что держава робит все на здоровый лад громадян краины, хоть на самом деле это не так, как было иначе. Это у нас развивался дитячий, юнацкий спорт, а он в страшенном занепаде. И керовники зараз любят говорить, что они взяли все лепшее с советской системы, але нават той ось массовой физкультуры, которая сапраўды была в Советском Союзе, яны не перанесли гэты спаборніцтва мізер, матэрыяльная база вельмі слабая. Так что спорт не ёсць у нас в Республіцы Беларусь массовым. Гэтая картинка, она не адпавядае рэчаіснасці гэтых самых катков. Лёду вельмі мало заливается и в городах, по сутности, людям. Адзінкавыя месцы, где можно покататься по-сапраўднаму, так само адчуць физкультурникам.
Ну и выглядае, что выдатки на эту імпрэзу немалыя.
Безумоўно, я не ведаю, ведаю, як у сёлета, у мінулыя гады запрашаліся спартоўцы з розных заходніх краінаў. Гэта ўсё ім аплачвалася, як я разумею, з кішэні дзяржавы і гатэлі, пражыванне, харчаванне. Сапраўды можна было ў падтрымку дзіцячага хакею ці іншага віда спорту выдаткаваць гэтыя грошы лепш.
Арганізацыя калядных турніраў, якія абмяжоўваюцца спробай зарабіць іміджавыя ачкі і не пераследуюць камерцыйных мэтаў, рэч надзвычай затратная. Удзельнікаў селяць у высокаазоркавыя гатэлі, забяспечваюць харчаваннем, транспартам, экскурсіямі. З улікам, што аднамесцавы нумар у клясным менскім гатэлі каштуе ў сярэднім 150 даляраў за суткі, а мінімальны склад каманды 26 чалавек плюс трэнеры і медыкі, амаль за тыдзень чальцы каманда ўдзельніц пражывуць, праядуць і прап'юць блізу 200 тысяч даляраў. І гэта не лечачы банкетаў і дарагіх падарункаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З'явіліся сігнальныя экземпляры кнігі «Саветы 1939». Аўтар заходнебеларускага рамана «Хронікі», выкладчык Гарадзенскага універсітэту імя Янкі Купалы Янка Трацяк кажа, што праз архіўныя дакументы, успаміны аднавяскоўцаў, мастацкія вобразы ён паспрабаваў паглядзець на падзеі 39 году ў заходняй Беларусі, у прыватнасці на Ашмяншчыне, з пункту погляду беларуса. З аўтарам сустрэўся Міхал Карневіч.
Нягледзячы на актуальнасць тэмы 1939 году, якая дагэтуль беларускай літаратуры атаясамліваецца з белымі плямамі гісторыі, усё ж пачаць размову хацелася б з жанру кнігі – раман-хроніка. Падобры жанр – рэдкасць у беларускай літаратуры.
У нас, напрыклад, хронік як такіх і не шмат. Так? Это Камаровская хроніка Гарэцкага, значит, Палецкая хроніка Мележа. Чаму хроніка? Можа, тут хронікі і больш, так скажем, чым романа. Чаму? Таму, што падзеі акрэслены ў часе, 39 год, 41 год. Адназначна, далей падзеі падаюцца такім храналагічным парадку. Болі таго, я выкарыстоўваю вельмі шмат архіўнага матэрыялу, які пацвярджае тое, што гэта не мой вымысел, гэта не выдумка, што гэта так яно і было. Далей успаміны. Успаміны в основном, ну і каб гэта не выглядала, так скажем, неяк можа быць сумна для чытача, я трошкі добавлю сюды, так скажем, свае інтэрпрэтацыі.
Падзеі 1939 году дагэтуль яскрава падаюцца гісторыкамі. Пра іх практычна не дыскутуюць у СМІ. Бракуе актуальных артыкулаў у навуковай літаратуры. У звязку з гэтым, ці далёка вам удалося прасунуцца ў разуменні таго, што адбываецца ў тыя часы ў заходняй Беларусі?
Я яшчэ сюды увёў адну лінію, дзённік заходніка, нататнік, з нататніка заходніка. Вот этого человека, який записывает эти подеи, який является видоводцем этих подей, и он імкнеться асенсовать, зрозуметь, что же это такое, сюди звалилося, так скажем, значит, откуда это все здарилося, и чему это так здарилося. А там, значит, я бы так трошки гэтый вот нататник менавіта трапив до этого селянина, значит, так вот, зусім випадково, и там таким размашистым почерком было написано, вещдок подлежит немедленному уничтожению. И вот вельми цікаво, а за что? И коли так разобраться, то по сутности там як бы и нема за что. Я его знищаю, это вещдок. Чому? Тому, что он пишет, он выказывает свою белорусскую позицию, национальную позицию на подеи. То есть, когда, например, советы прихильно встретили белорусов, и тут, так скажем, дали им все возможности развивать свою национальную культуру, мову, то тогда возникает питание, на во что это знищать денег, и он не может быть ворогом. А по сутности, он после объявлены ворогом. Вот и возникает такое конкретное питание. Там один из персонажей, значит, на суде были такие спробы грабить товарищеские суды на початку, значит, но они не продали. Чому? Тому, что люди починали говорити такое, що вони не знали, що з ними робити. Так він говорить, значит, ось ви говорите, там, що я ворог народу. Покажіть мені той народ, якому я ворог. От, а такого народу, що нема по сутності, який ж він ворог народу, значить, і кому, якому він народу ворог? От зникає питання, от тим питання. І люди не розуміють, чому там була веялка, там була молотилка у чоловіка, значить, так, було там більше 10 гектарів землі, значить, ось я його усю сім'ю, значить, туди в Сибір. За що? От такі моменти. Ну, а на питання, що це таке? Трагедія. Це велика трагедія для заходнікам, так скажем.
Значную частку книгу займаюць архівныя дакументы і сведчанні людзей, якія жылі ў той час. Што вас найбольш уразіла з дакументальнага матэрыялу?
Ёсць там цікавы дакумент, піша дзяўчынка. Дзяўчынка, якая только навучылася пісаць, піша ліст вялікаму Сталіну. Там нашому вождю, там документ цалком приводится. А батька там трошки, как вот коли сезон начинается, и он нанимал людей, которые там могли бы ему допомогчи. А наемная праца, это все у большевиков не проходило в этом плане. И поэтому одразу, как пришли, они его там забрали. И вот мне что уразило, что эта девчонка пишет там, дорогим там, наш вождь, значит, вось, вот, пишет им девчонка белорусская там, с такой оттуда, значит, вось, и что вот моего там тату неправильно арештовали, значит, так вот, им просят допомоги, как это самое, значит, тату вызвали, значит, так вот, значит, вось. Ну и такая последняя, коротенькая такая резолюция, что там Кобылянский, такие гэдаки, значит, вось там. И он арестован основательно, там, значит, некой там касации справа не подвергая, значит, вось, и выслали его тоже на общем основании, и там в прошении отказать, значит.
Сапраўды вельмі цікавый прыклад. Можа, яшчэ некі?
Усе тыя дакументы, якія вяла дэфензіва, польская разведка, значит, вось, трапілі ў рукі НКВД. Вот, момант вельмі цікавы. А па гэтых дакументах як праходзіла? Вот, напрыклад, там некага ўзяло польская дэфензіва там за беларускасці, за што, значит, так вот. Вот так, значит, картуз бяроза тут, значит, сям'ю там і так далей. Альбо падпішы дакумент, што будзем супрацоўнічаць. І вот там ёсць адзін прыклад, значит, так, то тоже з нашай мясцовасці, значит, жаўток, які такі дакумент падпісаў. Але на подставе тое, што ні разу нічога там не прысігналіў, значит, так, дык там такое ідзе расчараванне, што з боку, так скажам, і сам гэты НКВД спіша, што вот ён быў, так скажам, супрацоўнічаў з польскай дэфензівай, але супрацоўніцтва, вітаць, не было. Чаму? Таму, што там у нейкай справаздачы вельмі нездаволены былі самі польскія, та паліцыя тайна, значит, вось, з гэтага супрацоўніцтва, значит, вось, у там кантэксце. Поэтому адназначна, значит, вось. І другі момант, калі яму прапановалі супрацоўнічаць, а ён адмовіўся. Але нават тое, што уже пропонували, это уже вина. Так, так, ты вот при Польше жив, ты податки платил польскую державу, но платил. Так ты тем самым буржуазную Польшу подымал экономично. Вот, ты ей помогал, значит, вось, а сегодня она наш ворог. И уже это вина, все, в этом уже виноват. Ты одним поветром дыхал с поляками, с этими буржуями, с нашими ворогами, и в этом уже виноваты, значит, так вот.
Але ў той самы час многія заходнія беларусы імкнуліся дагадзіць савецкай уладзе.
Вельмі цікавы персанаж, значит, вось. Ну, жахі, значит, гэта сусед, так скажам, сусед вот этого персонажа, Антося, значит, так вот, значит, якого шмат дзяцей, значит, так вот, жыў насупраць. І жыў ён такой лачузе, значит, вось, там, ну, хата, што кухня, і падлогі нічога нема. А гэты мецю, значит, вот, выселю і сам засялюся сюды, в эту хату. Вот, поэтому ён, да, ён капаў, як только мог, і вот, як бы, вот ён такі актыўны, так, ён вот хоча лезці, розумам вялікім не выйшаў, так вот, але ён зразумеў, што тут можна, гэта тая ўлада, якая будзе любіць вот такіх, просто, хто будзе прыстасовацца, хто будзе трапляць, хто будзе гаварыць тое, што на хоча пачуць, значит, так вот, у тым плане. Ён это добра зразумеў, ён паставаў так, сэнце, рабець гэтак далей, значит, вось. І тут, калі хату ўжо акуцы палілі, гэтага Пуценькі, значит, так вот, та, дзеці залезлі і шытак выцянулі, а гэтым шытку Пуценька пісаў, так скажам, у свой час у дэфензіву, так скажем, короткие поведомления про активисту белорусских, значит, так вот. А после тайно стал писать уже, значит, вот, так скажем, советским НКВДистом, уже будучи активистом советским, стал туда писать. И два шитки, один на польской мове, а другие на белорусской мове.
Я думаю, что советская влада довольно жестко обходилась с духовенством, что свечат документы и вспоминают людей о Шмянщине на эту тему.
И вот, и знову же таки, один эпизодик, как я тут рассказываю, значит, так вот. В неделю тут раптом всем сказали, значит, там еще один персонаж Кацалапу, хоча сёй ён прыехаў адтуль з савецкай Расіі, і ён такі ідэйны, ён камуніст, значит, вось, ён ведае, як рабіць савецкую ўладу. Так вот, ён сказаў, што ў нядзелю ўсе паедуць у касцёл, в ту царкву, і пэтам ён падгоне машыну. Всё, людзі прыйшлі радасна, селі ў ту машыну, значит, так, сталі ўжо добрым словам гаварыць пра савецкую ўладу, значит, вось. Але чамусьці шафёр праехаў мястэчка, так вот, і яшчэ 20 кіламетраў, пёр зусім у другі бок, значит, вось. А пасля высадзіў, значит, каля групы чырвонармейцаў, яшчэ пастрашыў, так вот полязали затворами, пополохали, посмеялись и поехали на машину. А люди 25 километров и шли оттуль пешком. Вот такая была борьба с религией.
Ці трапляліся некія дакументальныя звесткі адносна таго, як першыя саветы, як іх тады называлі мясцовыя людзі, ставіліся да беларускай мовы?
Прыход савету, значит, так вот, абвяшчаў, так, і даваў абяцанкі у тым, што будуць беларускія школы, значит, так, это ўсё, і потым таксама это адна із гэтых агітак, на якую людзі кідаліся. На самай справе беларускія ты школкі былі только названы, только назва памянялася, не польская, а беларуская стала. І што самае самое интересное, самое смешное, заменили польскую мову на початку белорусской, у некоторых словках, значит, так, а белорусскую мову, снова же таки, кому дать, кому выкладать? Наставников тут своих не было, поэтому приезжали из Советской Белоруссии, в основном, значит, які навод, альбо из России, які навод и не ведали этой белорусской мовы. И только, значит, так вот. Больше того, вот позиция так само не совсем зрозумела мне позиция вот этих поляков, которые жили, значит, так, чему тому, что и яны ратовали. Коли нам не дозволили польскую школу, тогда хай будет российская. Но только как не белорусская. Вот это вот документы так само просочиваются в нашем архиве. Значит.
Ваша книга скончается 41-м годом. Тишмат за этот час потрапила зарабить на Ашмянщине советская влада.
Вот, когда, например, были такие моменты еще перед войной. Люди сустракались, говорят там, нечто рассказывают их и так далее. После таких вот момент, значит, вот все, люди перестали говорить про подеи, когда пришли большевики. Почему? Потому что про подеи, это ж, то, как бы ты анализуешь, ты выказываешь несколько своих думки, и ты не ведешь, что это за человек. Пойдя там наговорить нечто иное. После припишут, там придумают, значит, ты враг народа. Поэтому люди стали говорить с одним про то, что ты ел на ранице, так, что вчера вечером ел, значит, так, в этом контексте. После и эта тема отходит. Чему? Потому что ты можешь ел то, что люди иные не мают, значит, так вот. Пошел дефицит страшный по магазинах, если не было чего, особенно уже в 40-х, 41-х годах, там уже корень ели, там лебяду, значит, значит. И когда ты скажешь, что ты ел там кумпяки, там мясо, их свиньи, так оп, а где твои свиньи? Ага, а чему там? А податки, значит, как ты выплатил? То есть уже и это гнель было говорить. Поэтому люди уже перестали говорить один с одним. Больше того, вот этот вот момент, когда я в 90-е годы собирал материалы, значит, так, про 39-й год никто ничего не помнит.
Советы 1939. Книга гарадзенскага аўтара Янкі Трацяка неўзабаве выйдзе з друку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Парфумер Улад Рэкуноў, які стварыў водар Inspired by Владимир Путін, паведаміў нашаму корэспандэнту, што створаны таксама пах Беларусі, які неўзабаве мае быць прадстаўлены як нацыянальны сімваль. Што да беларускага кіраўніка, ці меў бы ён такое зацікаўленне?
Для Александра Григорьевича запах мы не создавали, и речи об этом никакой не идет. Я не знаю, то есть нужно ли ему это, все зависит от этого. Если человеку не нужен персональный аромат, то о чем тут говорить? Другое дело, что мы сейчас создаем запах Беларуси. И автор этого аромата, мой учитель, это одна из самых великих парфюмеров в мире на сегодня, София Гройсман, автор более 40 парфюмерных бестселлеров. Из 25 ароматов, вошедших в аллею парфюмерной славы, 4 принадлежат ей, моему наставнику. И она создала аромат в честь Беларуси, и сейчас, в ближайшее время, он будет представлен в нашей стране как национальный символ. И я очень надеюсь на то, что это будет благоприятно воспринято нашим руководством страны. И надеюсь, что уважаемый мной Александр Григорьевич лично сможет оценить этот аромат.
Мы так само запытали Улада Рэкунова, каким бы он уявил персональный водор для Лукашенки.
Мне, конечно, было бы очень интересно создать аромат для Александра Григорьевича. Впечатление, которое он вызывает, ну, немножко, вот почему-то у меня так, немножко мурашки по коже. Вот. Это, безусловно, крупный мужчина, да, ширококосный, с крепкими руками. Мужчина, который, очевидно, высоко ставит семейные ценности, и аромат должен быть, безусловно, теплым. Конечно, хотелось бы знать лично его какие-то обонятельные приоритеты. Возможно, здесь аромат должен быть более острым, чем тот, который создан для Владимира Владимировича. Мне кажется, здесь были бы уместны такие острые специевые ноты, немного режущие, ведь характер у Александра Григорьевича очень жесткий, и мне кажется, это должно было найти отражение, должно было бы найти отражение в запахе. То есть я бы по сравнению с запахом Leaders, я бы делал его более озоновым, возможно, чуть более горьким. Чуть более горьким. Примерно так.
Кажа парфумер Улад Рэкуноў. Сёлета ўвосень мае быць выдадзеная кніга «Беларускі эратычны фальклор», адаптацыя навуковай працы Таццяны Валодзінай і Анатоля Фядосіка. Як распавёў «Свабодзе» ініцыятар выдання, папулярызатар беларускай мовы Глеб Лабадзенка, кніга будзе адрознівацца ад арыгінальнай навуковай працы з местам і аздабленнем. Яна будзе адаптаванай для шырэйшага чытача і ў ёй не будзе адкрытай вульгаршчыны.
Навуковая праца прызначана для людзей з пэўнаю падрыхтоўкаю і часам шырокаму чытачу не вельмі лёгка гэта чытаць і ўспрымаць. Па-другое, тая навуковая праца, яна была арыентаваная на расійскага чытача. Гэтая кніга выходзіла ў Расіі і нават графіка прыкладаў была з расійскай мовы узятая. То бок у гэтых прыкладах фальклору нават і былі заменены на рускія, каб было зручней чытаць рускаму воку. Канешне, мне даўно карцела, каб беларускі эратычны фальклор выйшаў у нармальным беларускім выглядзе. І каб гэта была ўсё-такі адаптаваная рэч, якую кожны чалавек можа ўзяць у рукі і для сябе прыняць. А разам з тым, тое выданне штосьці мы адтуль выключаем, таму што ну там патраплялася і трасянка, і ну такая адкрытая вульгаршчына. Магчыма, гэта ўжо познія прыклады фальклору. Ну, памеркавалі, што не месца тут такім прыкладам, таму што беларускі эратычны фальклор гэта не пошла, не вульгарна, гэта вельмі вобразна, гэта вельмі глыбока. Гэта як бы вельмі аўтэнтычна, таму што тыя людзі, якія знаёмы з творчасцю, напрыклад, Рыгора Барадуліна, якія бачылі ягоныя кніжкі з Дубавіці, «Вушацкі словазбор», дыск «Гойкнуў барадзік», дзе ён спявае гэтыя эратычныя прыпеўкі, яны разумеюць, што ні пра якую пошласць тут гаворкі ў прынцыпе ісці не можа.
І мы выбралі некалькі прыкладаў кароткіх эратычных прыпевак, якія можна будзе знайсці ў кнізе.
Мая мілка дура дурай, занялася фізкультурай. Хочаш вер, а хочаш плач, нарадзіла яна мяч. Ой, сват, ты мой сват, не бяры мяне за зад, бяры мяне за пярот, тады мяне забярот. Гаварыла свайму дзеду, беражы маркоўку. Скора ў космас паляцім, здзелаем стыкоўку.
Дадам, што кнігу ўжо можна папярэдне замовіць у інтэрнэце. Цана аднаго асобніка 95 тысяч, а калі замовіць два і больш асобнікаў, будзе зніжка. Наклад кнігі «Беларускі эратычны фальклор» будзе залежаць ад колькасці.